Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Сегодня такой день, Страстная пятница, когда вообще-то не хочется говорить. Скорее, это может быть тот единственный день в году, когда удобие молчания, когда хочется молчать, но мы, работая на радио, такой роскоши себе позволить не можем, поэтому даже в этот вечер Страстной пятницы, а по церковному времени уже суббота, Великая суббота, суббота покоя, все равно выходим в эфир, все равно будем говорить, но будем стараться говорить о важном, о том, о чем не вспомнить в этот совершенно особенный день в году. Невозможно, Страстная пятница, день распятия Бога-человека, Спасителя Иисуса Христа на кресте, событие, которое перевернуло мировую историю, ну, а вернее, воскресение Спасителя перевернуло мировую историю. В этом отношении пятница и воскресение друг от друга неотделимы. Наверное, в этот вечер мы уже постепенно начинаем видеть каким-то сердечным зрением первые проблески грядущей Пасхи, но пока еще она только в будущем для нас. Сегодня поговорим о событиях прошедшего дня, Страстной пятницы, об их духовном смысле, человеческом смысле. И проводником смысла этого дня для нас станет протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы начал как раз-таки с того, что по церковному времени, если угодно, такой психологии внутренней, уже суббота наступает или уже наступила, суббота покоя, день, когда молчит всякая плоть, Спаситель спускается в ад. И вопрос у меня первый, самый практический, и такой вовсе не богословский, ведь в нашей церковной реальности суббота покоя – день достаточно суетливый, нередко. Люди приходят в храм, освящают куличи, готовятся к Пасхе, и слава Богу, что приходят. Но вот я всех священников об этом спрашиваю, когда мы об этом говорим, как вы это переживаете? Не получается ли так, что именно в тот день, когда хочется, наверное, больше всего молчать, молиться и вот вслушиваться в эту тишину покоя, приходится вот встречать толпы людей в храмах.
А что такое покой, надо вот задуматься. О каком покое мы говорим?
Так, хороший заход.
То есть это типа «не трожьте меня». Вы знаете, все-таки покой, он вытекает из мира Христового в душе. А мир Христова в душе – это не просто «мне спокойно, больше ничего не волнует», а это любовь. Ведь Великая Пятница – это пик проявления любви Христа к нашему падшему роду человеческому, его распятие, и ну, еще пока исторически не воскресенье, или литургически, скорее даже так скажем. Так. Вот. И вот если у тебя любовь в душе, у тебя будет покой. Если у тебя любви нету, даже если тебя загонит или организуете самые лучшие условия, покойные, ты будешь, как какая-нибудь зверек дикий в клетке, будешь по этим, так сказать, пространствам носиться, гонимый внутренним беспокойством. Поэтому, конечно, естественно, покой лучше обрести в пустыне. Почему в пустыню святые отцы и шли? Но и те же святые отцы говорили, что не все могут идти в пустыню именно в силу того, что они еще не справились, не достигли нужного степени покоя, чтобы уйти в пустыню.
Интересно.
Вот, когда, иначе, если уйти в пустыню с таким вот ненужной степенью покоя, да, с беспокойством, то эта пустыня может тебе послужить во вред. Вот этот внешний, полный, так сказать, атрибуты покоя, они могут послужить тебе во вред. Это можно прочитать у всех отцов, там, где-нибудь Брянчанинова, там, Лестничка, там, кого угодно, да, там, вот, так сказать, об этом много говорится, что, как говорится, всему свое время. И вот Великая Суббота наша приходская, сидит много народу, но, вы знаете, уже радость, как вы сказали правильно, преступления о воскресшем Христе. Уже вот эти люди, пришедшие, часто люди не очень церковленные, которые приходят только осветить кулич, ну, еще, может быть, за крещенской водой, вот, и все равно они тянутся ко Христу, ну, вот по-своему, так вот немножко вот, совсем чуть-чуть ограничены, все равно тянутся, эти радостные улыбки, и действительно вот предощущение Пасхи, радость, а где радость, любовь, там и покой. Ну, а дальше человека зависит, сделает ли он вот эти события для себя поводом для какой-то такой, так сказать, суетливости, или он будет служить Христу, служа людям, ну, если взять приходских батюшек. И в этом смысле никакого, я не вижу особого препятствия переживать Великую Субботу и грядущее воскресение Христа, грядущую Пасху.
Я слышал такое мнение от одного священника, но в данном случае не важно, что это был священник, это был просто христианин, который поделился тем, что для него, вот, наверное, даже не Пасха, а именно Страстная Пятница, тот день, когда ты можешь острее всего почувствовать, что такое христианство. Понятно, что неотделимо Пасха от распятия, Голгофа от воскресения, но как будто кажется, что, вот так я эти слова услышал, радость пасхальная, ликующая, которая еще предстоит наступить, она большая, она всеохватная, в ней есть много человеческого, в хорошем смысле слова, это и просто воскресение, это и конец поста, это и ликование, а вот какое-то острое чувство того, чем же христианство, вот, не похоже ни на что остальное в мире, когда твой Бог распят на кресте и переносит максимально возможное для человека страдания, и при этом он Бог, и человек, и вот это предстояние к кресту, пожалуй, вот без этого христианство непредставимо. Вот вам понятно, о чем говорил мой собеседник?
Да, мне понятно, потому что вот действительно Пасха, воскресенье и распятие, они неотделимы, потому что распятие, муки – это вот любовь Бога, которая взяла на свои плечи человека наши грехи. А Пасха – это же торжество. Торжество воскресшего Христа, торжество победы над смертью. Но вот одно без другого неотделимо. Мы часто хотим Пасху без вот этого первого, без распятия. А это, как, опять же, много раз было сказано, что если у тебя не будет креста, у тебя не будет и Пасхи, у тебя не будет воскресения. Потому чтобы получить свое личное воскресение, ты должен понести крест в свое время. И не случайно даже есть такое вот известное выражение, что кто встречает хорошо Пасху, ну так вот внутренне с радостью, тот хорошо попостился Великим постом. Не так формально, там вегетарианскую диету, ну и там в общем-то, и все. Это тоже какое-то что-то такое, все-таки ты как-то выделяешь эти дни, 40 дней хотя бы внешним постом. Когда ты постоишь просто с грехом. Борьба с грехом – это всегда крестоношение. Нельзя грех победить в таком, в комфортных условиях. Вот так, с баночкой тоника, перед телевизором, так вот посидел, поговорил, грех победил, ну и дальше пошел есть шашлык. Шашлык уже на Пасху можно, ну, формально, да? Вот, так не получится. Вот, если ты вот по-настоящему начнешь бороться с грехом, то ты окажешься на кресте именно своих грехов. И тут, именно в этот момент ты можешь и почувствовать Спасителя, потому что именно в этот момент Спаситель снизойдет на твой крест и поможет тебе его нести. Он может даже так говорить, что он за тебя его понесет. То есть, ну, вначале, чтобы он за тебя его понес, и вы таким образом, он, это точнее вошел в его победу, да, над грехом, требует, чтобы ты все-таки этот крест на себя взял и под ним немножко так, знаете, прогнулся, может, он тебя почти раздавил, вот, чтобы ты прям по-настоящему прочувствовал. А дальше, да, вот Господь, так сказать, берет, сходит, ну, вот раз ты решился, тогда, в общем, больше, собственно говоря, кроме решимости ничего не надо, все остальное Господь делает. Но решиться очень трудно. И вот поэтому вот это переживание креста Господня, оно не может быть вне вот этого собственного крестоношения. Если его нет, собственного крестоношения, ты, и крест Господень у тебя будет, ну да, ну был, ну здорово. Нет, здорово, конечно, ничего не скажешь, здорово. И все. Некая такая легкая душевная, душевность такая, ну да. Вот такой, даже, прошу прощения, тут будет несколько, звучит странный театр. То есть ты внешне, ты сидишь в партере, смотришь на сцену. А вот если ты... А ты должен сам на этой сцене казаться, ты должен казаться действующим лицом вот этого удивительного действа. Конечно, это нельзя сравнить твои действия с действием Христа, естественно, но ты, вот ты христианин, ты тоже вот вошел, насколько тебя это хватило, чуть-чуть, вот, ну, хотя бы вот решимостью, хотя бы вот желанием вот в это крестоношение. Вот тогда для тебя это будет величайшее переживание, и потом будет Пасха.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим об уходящем дне, о событиях Страстной Пятницы. А вот заканчивали, может быть, просто продолжая эту тему связи Голгофы и воскресения, я всегда вспоминаю знаменитые стихи из Пастернака, из Живаговского цикла. Это стихи Магдалина и как бы ее слова. «Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту». Вот меня всегда занимало и как-то ставило какой-то вопрос, а как понять, что значит «дорасти до воскресения», можно ли не дорасти до воскресения. «Дорасти» — слово, которое говорит о каком-то, может быть, усилии, о чем-то, что не дано само собой. Но вот вы наверняка знаете эти стихи. Как вас вот этот финал отзывает за эти трое суток? «Я до воскресения дорасту».
Ну вот как раз время то же самое, что я сказал вот минуту назад, что действительно вот... Посмотрите, самое тяжелое, наверное, испытание у Христа на кресте было вот это ощущение богооставленности. Отсюда его слова «Боже, Боже, почему ты меня оставил?» Вот это были чеческие слова, конечно, это Бог сам себе такое не мог сказать. Но, тем не менее, вот в этих словах показывается глубина подвига как человека нашего Господа, что он вот все на себя взял, даже вот это ощущение богооставленности, и то он на себя взял. Потом, кстати говоря, если посмотреть муки там, великомучеников, по сравнению с муками Христа, они как-то, знаете, проходили весело, если можно так сказать. Да, они там говорили проповеди, стоя на костре там, или еще что-то. Так сказать, у них никакого не было ни капли уныния. Так сказать, они вот как-то, знаете, вот прям с дерзновением вперед, потому что они опирались на как раз распятие Христа, они опирались на ту благодать, которую Господь даровал. То есть они это легко проходили благодаря благодати Христовой, потому что они были крещенные люди, верующие и достигшие святости. А вот Христос, он, так сказать, вот всю вот эту бездну последствий греха, не самого греха, поскольку он был безгрешен, но последствия греха он на себя взял. Для нас это просто, ну, нам это невозможно понять. Если бы нам хотя бы часть вот это бы на нас свалилась, мы бы, конечно, мы бы уничтожились. Вот. А Христос как бы человека смог вытерпеть, как человек абсолютно, абсолютно безгрешный. Вот. Но, тем не менее, вот эта, так сказать, трудность, она для человека неизбежна. Вот я смотрю как, вот на свою жизнь, все-таки мне уже через год 60, я там четверть век священник, я вижу, то есть какую-то сумму, конечно, не очень небольшого опыта духовного, но тем не менее, что вот без этого, так сказать, когда тебе очень тяжело, и даже тебе кажется, что тебя Бог не слышит, это, конечно, только кажется, вот без этого состояния ты Бог не почувствуешь. Ты буквы по-настоящему не почувствуешь. Потому что когда Бог тебя в душе, так сказать, и ты чувствуешь любовь к Богу. Почему? Потому что, ну, как? Вот, наверное, состояние, оно разрушает нашу гордость. Ведь как, ну, здесь на слова, писание «Гордым Бог протится, мне дает благодать». А как эту гордость крушить? Ведь просто молиться – это мало. Потому что ты молишься и говоришь, ну, я же к фарисеи, помните, евангельский? Я молюсь, я даю милостыню. Я там совершаю все необходимые, так сказать, по заповеди, да, живу. И этим человек гордился, и Богом был отвержен. Поэтому просто посты, просто молитвы, вот просто, ну, совершаемые, да, они, ну, сами по себе могут даже привести вот к этому фарисейской гордости. А вот когда у тебя состояние, ну, нашего уровня, конечно, не Христова, как бы богооставленности, вот этой вот тяжести, и ты все-таки стараешься веру не терять, и как евангельский отец сплачиваешь: «Господи, верю, помоги моему неверию». Это, наверное, очень актуальная молитва, когда вот мы расписываем даже неверие, в отсутствие глубины веры, но тем не менее мы стремимся к этой вере. Вот тогда-то вера-то утверждается. Почему? Потому что гордость разрушается. Гордость разрушается, разрушается то сведостение греха, которое стоит между нами и Богом, мы начинаем Бога чувствовать. И вот, наверное, без этих моментов в жизни тяжелых, наверное, Бога не так просто почувствовать. И легче как раз почувствовать именно в эти моменты. Не зря, кстати, у нас есть в русском языке посещение Божие. Это что такое?
Болезнь.
Болезнь, скорбь, все остальное. И народ на основе своего уже общего такого, общенародного духовного опыта вот сказал, что вот это... момент скорби – это посещение Божие. Потому что ты скорбь правильно воспринимаешь, несмотря на тяжесть, Бог к тебе приходит.
Знаете, для меня это такая трудная тема, потому что вот мне кажется, что я пока, во всяком случае, не переживал в жизни такого рода состояний, которые мог бы обозначить как богооставленность, ну, или какое-то сомнение в бытии Бога, такое вот фундаментально волевое. И не раз на эту тему у нас были разговоры на радио «Вера», я помню, в одной программе, это была программа «Светлые истории», и моя дорогая коллега и мой друг Аня Леонтьева рассказывала в том числе вот о своем тяжелейшем опыте потери супруга в автокатастрофе, о том, как после этого это был ропот, это были вопросы к Богу, чем вопросы с вызовом. И действительно моменты, ну, сомнения, если не в том, что он есть, но в его любви, в его благости и так далее. И я как-то так, ну, конечно, знаю Анину историю, в разговоре об этом как-то такую фразу обронил, что, ну, я не знаю, вот для меня Бог есть любовь, и это что-то такое незыблемое. Я никогда в этом не сомневался. И на что Аня мне очень мудро со своей стороны сказала: ну, может быть, ты просто не проживал состояний и ситуаций жизненных, в которых ты мог бы в этом усомниться, а вот если бы... Когда петух клюнет, ты об этом подумаешь, и я думаю, что она была права, в том смысле, что действительно таких вот испытаний, равновеликих тому, что выпало, например, на ее долю, у меня не было, и чего стоят мои слова тогда о том, что я не переживал моментов богооставленности, но с тех пор, как вот стал верующим человеком. Я почему так подробно об этом говорю? Потому что тема для меня лично такая трудная и непонятная, и в чем-то загадочная. Но мой вопрос вот в чем: а если, вот как в моем случае, я не могу в себе, не могу про себя сказать, я пережил ситуацию богооставленности, которая меня бы в итоге еще больше бы утвердила в вере, которая меня бы как-то вот открыла на самом деле всю благость и реальность бытия Бога и его присутствия. Нужно ли этих состояний искать? Вот нужно ли искать какого-то опыта, пройдя через который только я смогу себе сказать, что вот да, теперь ты пострадал, и теперь вот твоя вера окрепла?
Знаете, в таком постановке вопроса, мне кажется, есть гордость. Я уже готов. Господи, дай мне. Это похоже на вот как в древней церкви, я уже готов к мученичеству. Я пойду к римлянам, сдамся. Потом человек сдавался и от Христа отказывался. Поэтому я думаю, что ни в коем случае нельзя призывать вот такие вещи, потому что Бог может дать, сказать, ну, раз ты хочешь, попробуй. И мы можем не выдержать, потому что мы совершенно не готовы.
Ну, кстати, вот в том же, я помню, разговоре, про который я сказал, в программе с Саней, где мы это обсуждали, я, собственно, вот эту мысль для себя тоже как-то и согласился сразу, и озвучил, и принял, что, может быть, потому мне Господь не послал таких испытаний, что знает, что я бы их не выдержал. Вот, вот Аня выдержала, а я, может быть, и не выдержал бы.
Ну, это Бог ведает, кто что может выдержать, кто не выдержать. Мы должны Богу доверять, довериться Богу. Он нас ведет за ручку. Он нам дает то, что ну, нужно, в нужный момент нужные вещи. Нужно состояние, нужны обстоятельства жизни и так далее. И я тоже могу сказать, что у меня какие-то были вот очень тяжелые моменты, которые, вот, знаете, прям вот... Но, хотя, да, один раз у меня точно было, когда я там ночью или две просто спать не мог. И мне, знаете, ничего не помогало. Я даже Иисус молитв не помогала. Я большой поклонник, не сказать, что большой хорош, такой очень, так сказать, привлекий делатель умной молитвы, но все-таки я знаю, что она помогает, когда у тебя там помысл и так далее. А тут ничего не помогало, что было тяжело, что и сон не шел, и все. И знаете, что помогало? Тропарь воскресения Христова. Я сидел на кровати ночью и орал его в горло, то есть во все горло, так сказать, вот это помогало. Я помню. Вот. Прямо это вышло интуитивно. Как-то вот искал, за что уцепиться-то, вот. За что опереться. Вот. И вот это мне помогло. И знаете, удивительно, я не спя ночь шел, служил литургию потом, и спать не хотелось, и все нормально было. Ну, в смысле, вот в плане физиологического состояния. Вот не было такой, знаете, как бессонницы, да, там человек. Вот. Ну, поэтому, ну, вот, может, такой один момент у меня в жизни был. Там, ну, а так, много, человек много таких моментов бывает, они такие мелкие, небольшие, но все равно это вот что-то такое раз, и случилось тяжело, не по нам, какая-то скорбь. Наверное, людей, которые совсем скорби более-менее серьезно не испытывал, таких людей вообще, наверное, в жизни нету, вот, потому что, ну, она, жизнь даже так, то как устроена. Вот, то ли потери близких, то ли там, ну, какие-то еще моменты. Нам для скорби много не нужно, потому что мы люди грешные. На нас на грех какой-то надавить, особенно на гордость. У нас сразу будет скорби, прямо, знаете, целые ведра. Вот, и в правой, и в левой руке, и полные наших слез. Вот поэтому, но вот единственное, что вот в этот момент надо молиться Богу и... В этот момент, знаете, ничего не помогут, ни психологи, ничего. Поможет Бог. И вот после этого человек, действительно, ну, он как-то меняется очень сильно, он преображается. Вот, может быть, вторая, это, может быть, моменты не такие вот глобальные, как у Леонтьева, они, когда там, действительно, вот такое трагедия семейная, очень хорошая семья, очень любящий муж, очень хорошие отношения, вдруг раз, все рухнуло. Вот. У меня вот одна женщина тоже, у нее тоже была такая ситуация, там муж, все обстоятельства, была очень хорошая семья, но они расстались, он ушел, вот, и по контрасту было очень тяжело, ну, то есть было все, 100%, им всем завидовали, все, там 15-20 лет, и потом раз, все рухнуло в одночасье, в противоположность. Знаете, она настолько стала верующей женщиной, было столько... с ним просто Бог говорил, так сказать, вот, чуть не буквально слово. Вот настолько ей было настолько тяжело, но она вот эту тяжесть не расплескала там в рюмке с водкой, там, не знаю, там еще в чем-то, каких-то там развлечениях, там, в работе, там, ну, чем угодно, да. Она все это понесла на жертвенник Богу. Вот свою душу страдающую, которая говорит: «Господи, что же делать-то? Ну, ты только один знаешь, ведаешь». Знаете, и Господь ее всю жизнь ведет. Удивительно, удивительно.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках. Мы сегодня в этот один из самых особенных дней в году, в Страстную Пятницу, говорим о событиях этого дня, о библейском повествовании об этом так или иначе, о чувствах людей, связанных с темами этого дня, с крестом, с Голгофой. А у вас случалось в жизни какое-то... какая-то служба с выносом плащаницы, которая служится в пятницу днем, вот которая почему-то осталась в сердце как какая-то особенная?
Знаете, наверное, когда я воцерковлялся. Я уже воцерковлялся взрослым человеком, я крестился 23 года, 20 лет был атеистом, 23 года я крестился. И вот эти службы, вообще все службы, литургии, это было каждое таинство, исповеди, причастие. Это было удивительное событие, было просто событие, которое прям... И вот эти там 5-6 лет моего церковления, там с 95-96, это, знаете, это какая-то особая православие в моей жизни. И даже, наверное, когда я священником стал, вот такого переживания не было, как было тогда, когда я открыл для себя Христа, его церковь, его таинство. Вот. Но это, наверное, многих неофитов, так сказать, особенно когда в взрослом состоянии пришел в церковь, бывает, наверное, я думаю. Ну, вот поэтому вот эти моменты, да, так сказать, и пасы, были особые пасы, вот, когда пасха приходила, особое состояние. Вот, все, ну, я жил литургическую жизнь по-настоящему, вот так как, вот, наверное, надо было бы всю жизнь жить. Вот. И, в принципе, это можно делать в любой момент. Просто надо к этому относиться очень серьезно и считать, что это самое главное в твоей жизни. Важнее, чем работа. Я тогда был работающим человеком, занимался математическим моделированием в ядерных реакторах. Вот, там, важнее, чем семья, важнее все. Бог. Отсюда уже все остальное вытекает. И такое отношение, оно, конечно, раскрывайте литургическую жизнь церкви. И, собственно говоря, ты чувствуешь, что действительно вот в церкви Бог живой.
Я сказал, что мы сегодня вспоминаем в том числе евангельские повествования об этом дне, которые лежат в основе литургических молитв этого дня. И один из важнейших моментов – это семь слов Спасителя на кресте и, может быть, самое известные первые слова, но, как минимум, эта фраза, к которой мы часто так или иначе обращаемся, это слова Христа: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Прощение – загадка. И мне даже кажется, что мы иногда немножко эти слова, сказанные Спасителем с креста, немножко замыливаем, когда говорим вот о ценности прощения, прощение как такая важная христианская добродетель, где образец, ну, конечно, Христос на кресте прощает своим спасителям, Но если попытаться вот через эту привычность этой фразы услышать ее как будто впервые и даже, может быть, вообразить себе вот крест, гвозди, вся та телесная боль, которую даже трудно себе вообразить, все, что мы знаем о том, как происходило распятие, куда входил гвоздь, почему человек мучился, он задыхался, он не мог подняться. И вот через это все говорит Спаситель такие слова: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Вот у меня даже какого-то вопроса об этом нет. Вот как вас... Что вы чувствуете, когда об этом думаете?
Знаете, ну что, что это Бог. Только Бог мог иметь такую любовь, чтобы не просто это была фраза. Знаете, прости меня, Бог простит. Угу. Так вот немножко сквозь зубы. То, что ты говоришь, но ты-то это прощение не чувствуешь. А здесь была вот сильно любовь к людям. То есть он не переживал за себя любимого, обидимого и мучимого. Он в этой фразе, мучаясь на кресте, это были очень страшные муки, очень хорошо они в Псалтыре в одном псалме описаны, там, действительно, вот, когда, так сказать, очень, вот, как внутреннее переживание этих мук. Вот, он не о себе думал, любимым, как мы. А вот о людях, что они идут не тем путем, они делают то, что им вредит, они желая навредить ему максимально, а он понимал, что вот они это делая, желая навредить ему максимально, они вредят себе, и они находятся в муках греха, и он за них переживая молился своему небесному Отцу, чтобы Господь им эти грехи, так сказать, как-то простил, помог раскаяться, не вменил и привел их к, так сказать, воскресению из мертвых. Вот, вот это, так я понимаю, ну, конечно, своими скромными способностями духовными. Вот, но, знаете, и мы немножко это можем быть причастны. Когда мы ради Христа нам удается иногда по-настоящему простить, что, знаете, вот прям не фраза, а что нас от сердца отлегло, то что мы чувствуем? Мы чувствуем свободу и радость. Мы чувствуем свободу и радость. Для нас тогда вот это прощение перестает быть неким дежурным каким-то действием обязательным для христиан. А мы чувствуем, что оно несет внутри. Оно несет любовь. Это прощение несет нам любовь. И часто прощая другого человека, вот так вот внутренне с любовью, мы получаем и прощение от него, потому что часто этот конфликт бывает обоюдный, и обиделись оба друг на друга вот, в той или иной степени. Вот, и вот мы получаем не только, что вот мы простили, но и нас в этот момент, вот из-за нашего прощения, из-за того, что что-то в наши отношения пришло, что пришло благодать, которая проявилась в любовь в наших душах, и другой человек тоже простил. И вражда кончилась. Это, найдя образ такого вот вражды между, ну, так это образно говоря, вражды между Богом и человеком, да, то есть вот этот, ну, как говорит, греха, который стоял между Богом и человеком. Вот этот грех ушел, и благодать Божия пришла в наши души.
Вот мы заговорили про телесное мучение, про боль в чисто таком, ну, если даже угодно, каком-то неврологическом, физиологическом отношении, что переживал Спаситель на кресте. И у нас есть Туринская плащаница как свидетельство, как плат, которым, как считается, обвили Христа, когда снимали с креста и положили в этом платье его потом в гробе. И есть целая большая школа исследования плащаницы, и через анализ того, как она выглядела, что на ней отпечаталось и как, судмедэкспертами была проведена подробная оценка того, какие травмы получил Спаситель, и мы сейчас не будем их пересказывать, чтобы ничего не напутать, но это легко найти в сети эти материалы, и это просто, ну, вот искалеченный человек, искалеченное тело. Кто-то скажет, а надо ли нам это знать? Вот надо ли нам как бы концентрироваться сознанием, мыслью вот на такой натуралистической вещи, как вот количество травм на теле Спасителя? Не отвлекает ли это от какого-то духовного измерения вопроса? Что вы об этом думаете?
Ну, раз нам Господь Спасительницу дал, это промысел Божий, раз многие века христиане ее почитали, то, наверное, это нам надо, чтобы все-таки мы понимали, что это, конечно, не просто доказательство, что Христос был, и вот, так сказать, такое физическое доказательство, юридическое, даже, можно сказать, судебной медицины, а что действительно, насколько Христос понес тяжелые страдания. Все-таки мы, наша душа и тело связаны, и у нас большая проблема, что мы от тела очень зависим, что когда, если это основано пытки, это такое вели как пытки, то когда человек начинает мучить физически, не отбивается каких-то уже там каких-то что-то, что человек, в принципе, не стал бы делать, да, там, подпись документов, там, признание, выдавание какой-то информации и так далее. Вот, и, например, в израильской армии, насколько я знаю, там вообще в уставе сказано, что надо сразу говорить все, выдавать все тайны, все, потому что, ну, как бы, чтобы тебя только не пытали особенно. Вот, настолько они пыток боятся. Вот, а вот Христос пошел на эти пытки, тяжелейшие пытки, многочасовые вещи. Ну, у римлян была такая, она как бы не так, как там современные специалисты это могут делать, но вещь такая простая, но приносящая очень большие страдания физические. Вот, и поэтому и Христос, перенеся все это, так сказать, тем не менее, вот все это принял, все это перенес, и не то, что он перенес, он ведь, знаете, если посмотреть, там, всякие романы Фенимора Купера, там, ну, индейцы тоже приносили тяжелые пытки достаточно, да, там, и даже должны были у них и мускул не дрогнуть, что называется, да, всех чингачгуков и так далее. Вот, Фенимор Купер еще писал не так далеко, когда эти индейцы, в принципе, еще были достаточно не так давно жили рядом с ними. Вот. А тут вопрос то, что не просто эти пытки перенес, а то, что он любовь-то к людям не потерял. У него внутренней злобы не было. И вот пытки ни капли не озлобили. И вот поэтому мы в виде этой пытки видим, насколько велика любовь Христа.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот еще одно из слов, сказанных на кресте, тоже очень известное, это слова в адрес того, кого позднейшее предание стало именовать благоразумным разбойником. Вот это знаменитое «ныне же будешь со мною в раю». И я тоже помню свои первые шаги в церковь и лекции таких очень известных православных богословов, спикеров, и вот такое некое, тоже в каком-то смысле для светской аудитории, внешней аудитории, через этот эпизод предлагалось посмотреть на всю уникальность христианства, на то, что не вмещается оно в голову. Вот в какой-то другой религиозной системе вполне логично, что человек совершает хорошие поступки, получает некое загробное воздаяние, плохие поступки, загробное наказание. А кто первый спасается в христианстве? про кого мы знаем, что он в раю?
Доподлинно знаем.
Доподлинно, потому что сам Бог так сказал.
Разбойник.
Да? Вот почему это так? Что нам это... И опять же, мой вопрос, знаете, он не отвлечён теоретический, а вот как-то на это нужно посмотреть, ну вот, вот в свете того, о чем мы сказали. Это не просто вот некое... Ну, то есть слова на кресте сказаны. Это слова сказаны на кресте. Тоже вот во всем этом состоянии там ныне же будешь со мной в раю.
Знаете, это показано тоже безмерная сила любви Божией, что Господь своей силой, силой своей благодати, своей любви к людям, Он из любого человека, ну, при условии его согласия, естественно, может сделать святого. И вот, был разбойник, благоразумный. Он был разбойником, он был уголовным преступником. И за это, как он сам признался, за дело был подвергнут, соответственно, смертной казни путем распятия.
Ну да, это важный момент, что сам этот разбойник, он не просто вот висел его, Христос ему обещает рай, а на это комментаторы обращают внимание, что он принес покаяние.
Да.
Он сказал, ведь было два разбойника, и один злословил, и как бы так вот, как бы мы сегодня сказали как-то, не знаю, какое слово употребить, но он говорил Христу, если ты, Христос, спаси себя и нас, а вот другой, второй разбойник, он сказал, или этому первому разбойнику, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал.
Да, вот, вот это очень важный момент, что он не просто выбран Христом, ну вот висит рядом, надо кого-то в рай. Давай вот этого, вроде он подходит. Вот. А то, что он, несмотря на эти муки, а у него были страшные муки, он на кресте был повешен, распят, он признал свои ошибки, он признал свои грехи. И вот это ему отверзло то, что не отверзало богословом, которые распяли Христа, с фарисеем, которые знали Священное Писание, знали все там о Мессии, как они тогда его понимали, и так далее, там, так сказать, не сказать, что они не знали Священное Писание Ветхого Завета, они очень хорошо знали. Для них было доблестью вот, знать его прям дословно, досконально, и там как-то его толковать. Тем не менее, Христа не узнали, а разбойник узнал, благодаря тому, что вот он в этой ситуации, ведь вот, удивительно, ведь не говорит, как вот он мог сказать, как иудеи, которые над Христом издевались, и сказали, сойди с креста, мы поверим, что ты Христос. И разбойник может сказать, слушай, ну вот давай сведемся с Христа, и мы поймем, что ты Христос. Он же добровольно принял эти муки, сказал, да, мы умираем за дело. И он только просил помянуть себя в Царстве Христовом. То есть он не пытался этой верой избежать мучений и смерти. Он принял его как достойное воздаяние за свою жизнь. А он хотел покаяния, он хотел исходить очищение. Это очень важно. Именно вот эта вера его, вера в нежелание быть грешным, вера стать богоугодным человеком, ну, в какой-то степени, потому что он же, я даже не Царствие Небесное просил, он даже, потому что он считал недостойным себя Царства Небесного, чтобы помянуть его в Царстве Небесном, хоть как-то, хоть чуть-чуть соприкоснуться к нему. Вот так он по смирению своему говорил. Вот это его величайшее смирение этого разбойника привело в Царство Небесное. И поэтому это удивительно, это не случайно. Не случайно вот сильно висел разбойник, никакой не благочестивый, там, может быть, могли распять апостола Петра. Вот он там урезал же ухо спас этого рабу Архиерееву. Могли теоретически арестовать, и ах ты, вот ты вот ученик, но давай ты своим учителем и повисишь. Нет, все апостолы, они спаслись в этот момент. А вот именно с разбойником, потому что, то есть, какой бы у тебя ни был грех, как бы ты ни был грешен, если ты принесешь достойное покаяние, то Бог тебя спасет. Хотя я был 16 лет тюремным священником, я наблюдал эту картину, когда серийные убийцы, которым много-много людей убили, они спасались духовно. Оставались, конечно, много-много лет в определенных стенах.
У меня на языке крутится вопрос. Я помню, очень давно читал одну статью одного современного богослова, где дискутировался вопрос о том, ну вот мы говорим, что Бог спасает человека, и на кресте спасает человека. И для современного сознания, быть может, вполне уместен вопрос, а зачем такой максимализм, что ли? А что, разве не мог Бог достичь той же цели, того же результата, не восходя на крест, а каким-то иным способом? И можно, наверное, пуститься в большие богословские рассуждения на эту тему, но мне запомнился ответ вот собеседника в этом интервью. Он сказал: а Бог так захотел. Вот это какой-то самый для него был большой и всеобъясняющий ответ. Бог пожелал и захотел так, а не иначе спасти человека. И если Христос принял на себя такие муки и страдания, значит, ну, значит, какие-то другие или меньшие муки принять не мог, потому что Бог ничего случайно не делает. Или не захотел. Я не знаю, тут как-то язык с его категориями отступает. Но вот что вы об этом думаете? Во всей этой проблематике, почему через такой максимализм страданий проходит Спаситель?
Ну, смерть и смерть поправ. Бог уничтожил смерть, уничтожил грех. И, наверное, меньше смерти здесь невозможно было, ну, так говоря, человеческим языком, конечно, плату принести. Вот. А потом, вы знаете, вот нет больше той любви, кто свою душу положит за други своя. Любое политическое движение, любое религиозное движение старается сделать пенсион мучеников. Делали коммунисты, ну, вообще все. Вот. Здесь пытается вот найти человека, который кровью заплатил за их убеждения, и его, так сказать, поднять как знамя. Это даже, если хотите, современные политтехнологии. Почему? А вот потому что мы, наша душа чувствует, а если человек за истину, за людей отдал единственное, самое дорогое, что нельзя разменять, заменить свою жизнь, значит, у него была любовь окончательная. Это закон, и его не обойдешь.
Мы постепенно движемся к завершению нашей беседы. Но вот, а есть ли еще какие-то для вас лично темы, воспоминания или важные переживания, связанные с этим днем, Страстная Пятница, о которых, может быть, нужно было бы сказать, а я не догадался спросить?
Трудно сказать, потому что здесь, как вы правильно сказали, вот мы иногда, люди, пытаемся очень часто все объяснить. А ведь объяснение – это принижение. Это принижение истины. Понимаете? Истина, она невыразима, потому что это истина с большой буквы. Ее очень трудно выразить словами. Это истина, вот, общение с Христом, истина с большой буквы. Это трудно выразить словами. Это вопрос веры, но не как такого, ну, что вот, что там верю, а как состояние души, как общение, как богообщение. И для святых было большим вопросом, начиная с Первого Вселенского Собора, словесно выразить вот свое это состояние богообщения, потому что их многие просто не понимали. Ну, люди такие другого уровня, да, и даже другого уровня богообщения. И просто не понимали, о чем они. Для них вот это было очень непросто. Вот, потому что, чтобы о чем-то поговорить, ты должен это знать. Если ты этого не знаешь, как я тебе могу объяснить? Вот как объяснить слепому, что такое голубой цвет? Невозможно. надо прозреть. Вот так и у христиан. И поэтому, мне кажется, вот здесь может даже какая-то поэзия. Знаете, поэзия — это выражение какого-то такого через какие-то образы. И не случайно у нас нашли литургическая жизнь, она тоже такая очень поэтичная. Очень поэтичная. Там много образов евангельских, так сказать, из Ветхого Завета, из Псалтыри. Тогда все сейчас такое образное мышление. Не зря Христос говорит через притчи. Потому что притч позволяет какую-то большую глубину передать, чем если вот это просто вот буквально растолковать, вот, так сказать, буквальным языком. Вот, поэтому, мне кажется, вот надо нам с вами, знаете, в таком внутреннем молчании, в том числе и нашего любимого рацио, любимого современного человека, который знает, что наука объяснит все, там прогресс такой, а вот застыть перед тайной распятия Христа — это тайна для нас, и она всегда будет тайной для нас, людей. Застыть перед тайной уверования разбойника на кресте — для нас тоже это может быть тайна. Как так, вот такой разбойник, необразованный, богословский, плохо живущий нравственно, и вдруг оказался великим богословом. Вот это тайна. И, может быть, вот при таком смиренном отношении к этим удивительным, так сказать, действиям, которые церковь, так сказать, вот литургически пытается воспроизвести, может, нам что-то откроется очень важное.
Я знаю, что к стихотворению Бориса Пастернака из Живаговского цикла «Магдалина» по-разному относится. Для кого-то в нем слишком много чувственного, слишком много какого-то такого психологического, где-то фантазии поэта. Но я себе не могу отказать в удовольствии. Я очень-то люблю стихотворение, несмотря на все, этого стихотворения, как бы недогматичность, и это вовсе не литургическая поэзия, а просто поэзия со всеми аберрациями эпохи, в которой она была написана. Но мне кажется, что-то вот в этом самом молчании, интуитивном переживании Пастернаком уловлено очень точно. «У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчии обмываю миром из ведерка я стопы пречистые твои, шарю и не нахожу сандалий, ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали пряди распустившихся волос, ноги я твои в подол уперла, их слезами облила, Иисус, ниткой бус их обмотала с горла, в волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна вещам ясновидением сивил. Завтра упадет завеса в храме, мы в кружок собьемся в стороне, и земля качнется под ногами, может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, и начнется всадников разъезд. Словно в бурю смерч, над головою будет к небу рваться этот крест. Брошусь на землю у ног распятия, обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизни в мире, столько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток и столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту. Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Останемся в тишине и помолчим. Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма Трех Святителей в Раменках, был сегодня проводником в мир смысла в Страстной Пятнице. Этой беседой мы завершаем цикл, который на этой неделе в Светлом Вечере у нас выходил, где мы, понятно, говорили о днях Страстной Седмицы. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами сегодня и в эту неделю. Как мы говорили, уже в поцерковном времени Великая Суббота и уже проблески будущего Святого Воскресения. Встретимся снова на радио «Вера» уже в светлые пасхальные дни. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».